Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы с благодарением принимаем и верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Святого Духа. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя в своей жизни и в своих служениях. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям, нашим словам. И помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять. И Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас в этой встрече. И мы верим и с благодарением принимаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от смерти. Мы принимаем свою свободу от страха. Мы верим и принимаем свою свободу от проклятий. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание и за ту свободу, которую мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы с благодарением принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на свой ум и верим, что мы уже имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе, Отец, за эти способности и возможности, которые будут направлять и вести нас в сегодняшние встречи. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за помазание. Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И я беру власть над всяким раздражающим, над всяким отвлекающим, над всяким мешающим принимать Слово. Я беру власть над всяким бесом и приказываю им оставить умы присутствующих. Ну а сегодняшняя встреча во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. И мы верим, что мы будем научены Господом. И мы полностью полагаемся на служение Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я еще раз приветствую всех участников сегодняшней встречи. Приветствую всех в филиале. Слава Богу за вас. Хорошо, запишите, что у нас по счету сегодня 13-я встреча. 13-я встреча. И мы говорим с вами о дарах Духа Святого. Дары Духа Святого. И как всегда, базовый наш стих 1 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 11 стих. Читаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычники, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И дальше он пишет. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духом, иному разные языки, иному истолкование языка. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это базовый стих из этого послания. Мы отметили с вами, что существует 9 даров Духа Святого, с которыми мы с вами и работаем. Мы с вами рассмотрели эти 9 даров, и рассматривая их, мы разбили на 3 группы для более последовательного изучения. Это дары откровений, это дары вдохновений и это дары силы. Мы рассмотрели с вами уже первые 2 группы, это дары откровений и дары вдохновений. Так мы дошли до дары силы. Давайте я еще раз напомню, что такое дары силы. И мы приступим к сегодняшнему дару. Дары силы – это те дары, которые что-то делают. То есть в эту группу входят дар веры, дар исцеления и дар чудотворения. Вот такие дары входят в эту группу. Это что-то делает. То есть это дары, которые в церкви совершают определенную работу, во многом связанную с теми обетованиями, которые мы имеем. Мы рассмотрели уже с вами дар веры и дар чудотворения. И дошли до даров исцеления. Вы знаете, рассматривая тему дары исцеления, я натолкнулся на определенную такую трудность. Ну, трудность, связанную не сколько со самим даром, потому что в отношении дара как бы несложно. Очень много в Библии примеров, очень много свидетельств существует об исцелении. Но я столкнулся с определенной трудностью трактовки. Если вы заметили, то этот дар, написано не дар исцеления, как привычно, обычно нам звучит, дар исцеления. И чаще всего, общаясь или изучая какие-то материалы, мы рассматриваем этот дар как дар исцеления. А если вы почитаете в самом тексте, я еще хочу раз прочитать этот текст, это первое послание к Коринфянам, 12 глава, которую мы обычно читаем, так смотрите, как там звучит. Одному дается дар духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений. То вот здесь как раз и возникла сложность, потому что с исцелением проблем нет. Многие верят в исцеление, многие видят исцеление. И служение исцеления на сегодняшний день настолько же распространенное, как и другие служения. Но сама трактовка дары исцеления, если вы будете изучать когда-нибудь эту тему, вы увидите, что сама трактовка она вызывает много дискуссий. Что значит дары исцеления? И вот по поводу этих дискуссий много, скажем так, занимается времени и изучение, потому что сразу начинают переводить с греческого «дары», означение «дары», трактовку слова «дары». То есть получается не сколько изучается само исцеление, сколько сама трактовка. И вот работая с материалом по поводу даров, в данном случае даров исцеления, много заняло времени изучения сама эта трактовка. Потому что, ну, даже изучая саму трактовку, я увидел, что мнения настолько разные. Но в большей степени все сводятся к тому мнению, что дары исцелений, почему названы дары, потому что, как бы, ну, опять-таки, трактовка сама по себе интересная. Но, во всяком случае, она единственная трактовка, которую я встретил, которая более-менее как-то связана с, вообще с исцелением. Говорят, что дары исцелений... Почему дары? Потому что болезней много, и, естественно, проявления в этом направлении нужны самые разнообразные. Ну, насколько эта трактовка подходит и насколько она соответствует, даже переводя с греческого, есть много разных переводов с греческого, то они все в основном связаны с тем, что, учитывая разнообразие болезней и проявление исцелений, как дара от Бога, тоже происходит по-разнообразному. То есть нельзя сказать, что исцеления, они имеют какую-то одну стратегическую свою форму шаговую, вот, что исцеления принимаются и происходят по-разному. Поэтому как бы к этому и относят, что слово «дары» не «дар», а «дары» записано так по причине разнообразия болезней и разнообразия методов их принятия. Ну, насколько это можно действительно отнести к тому, что так и есть, я думаю, что по мере того, кто будет практиковать эти дары, эти действия, тот будет получать и глубже откровение в отношении этого. То есть я, в принципе, согласен с тем, что действительно, что исцеление – это одно из проявлений духа, которое имеет свое разнообразие. То есть методы принятия исцеления также разнообразны, как и те болезни, в отношении которых проявляется само исцеление. Поэтому такое определение, оно наиболее подходящее. А уже какое будет Бог еще открывать, слава Богу. Хорошо. И прежде чем говорить о даре исцеления или о дарах исцеления, увидите, то есть есть уже как бы привычная такая форма дар исцеления. То есть мы принимаем исцеление как дар от Бога. Исцеление как дар. И эта привычная форма уже настолько сама по себе заняла место, что когда мы говорим о дарах, а именно о проявлениях даров Духа, то у нашей терминологии еще даже слово как дары исцелений еще не закрепилось. Поэтому, если я где-то собьюсь, то вы не обращайте внимания, мы говорим с вами о дарах исцелений. И рассматривая дары исцелений, конечно, в первую очередь мы обратимся с вами к служению Иисуса. Потому что в служении Иисуса проявление этих даров мы видим как неотъемлемую часть. То есть оно не являлось чем-то второстепенным. Вообще удивительно, что дары исцелений особенно являются ярким проявлением в служении евангелиста. И по какой причине? Это как раз видно в служении Иисуса. Так как проповедь Евангелия всегда подкреплялась определенными последующими знамениями. И одно из, я так могу сказать, основных знамений, опять-таки мы сейчас не говорим о рождении свыше, это цель. Это цель. Одно из основных знамений – это исцеление. Исцеление. Да, оно является, допустим, одной из основных. Если мы можем взять в служении учителя, то в служении учителя больше проявляются дары разрушения твердынь, связанных с душевным состоянием. То есть учитель больше работает с душой человека. А евангелист, он работает непосредственно с духом и с телом, а учитель непосредственно с душой. То есть мы видим, что дары исцеления являются неотъемлемой частью в служении евангелиста. Евангелиста. Это то, что мы можем сразу отмечать, и в служении Иисуса это очень ярко выражено. Ярко выражено. Вот. То есть само по себе исцеление в служении Иисуса, оно было тесно связано со служением спасения и прощения. То есть его сила исцелять была свидетельством воли Божьей. И также было свидетельством власти, данной ему от Бога, прощать грехи. Мы помним один из таких ярких тоже примеров. Это когда Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои, встань и ходи». И его спросили, кто имеет право прощать грехи, как только Бог. Он говорит: дана мне власть прощать грехи. И мы видим, что прощение грехов, о которых говорил Иисус, оно напрямую связано с исцелением. В этом тоже есть интересная связь, потому что в проповеди Евангелия есть момент, когда проповедуется Евангелие, и мы знаем, что в проповеди Евангелия имеет место и о прощении грехов. Божье прощение грехов через Его Сына. И потом в проповеди Евангелия следующим этапом идет молитва за исцеление. То есть есть определенная прямая связь. А особенно это хорошо видно в служении Иисуса. Мы видим, что в служении Иисуса исцеление, как я уже говорил, играло очень важную роль. С одной стороны, у кого-то возможно возникнуть вопрос, а почему именно исцеление, почему не какие-то другие проявления? Ну, по всей видимости, потому что люди, скажем, переживавшие определенные болезни и немощи, вот, для них это было очень ярким свидетельством заботы о них Бога. Мы знаем, что те люди, которые наедались, то есть такие как чудеса, как умножение хлебов, рыбки, их поведение не всегда потом соответствовало тому, что Бог
и их, о них позаботился. Они очень быстро забывали. Исцеление же люди не так быстро забывают, как то, что их кто-то накормил. Поэтому, по всей видимости, дар исцеления, о которых мы с вами говорим, дары, и видите как, дары исцеления, вот, о которых мы с вами говорим, они наиболее часто проявляли служение Иисуса, потому что нужда быть здоровым людей особенно касается. И когда Бог исцеляет людей, то люди особенно воспринимают это. И в этом вопросе они более постоянно благодарны, чем во многих каких-то других вопросах. Иисус признавал, что заболевания являются следствием греха. «Прощаются тебе грехи твои, встань и ходи». Это было сказано расслабленному. То есть, конечно, и по этому поводу существует множество дискуссий, что брат грех, но последствия греха, то есть последствия болезни не всегда являются последствием греха. Возможно, это неправильное питание, возможно, еще... Не, я спорить на эту тему не буду, но изучая служение Иисуса, я видел, что во многом исцеление являлось результатом прощения грехов. Так что мы можем сказать, что грех является основной из причин болезни. Конечно, могут быть причины неправильного питания, могут быть и разные другие причины, как травматизм и все, что с этим связано. Но мы отмечаем, что в служении Иисуса прощение грехов и исцеление имело между собой определенную связь. Конечно, в изучении служения Иисуса исцеления увидеть границу, где действуют дары исцелений и где, возможно, не дары, а идет какое-то исцеление, сложнее, чем в служении апостола Павла, вот, в служении других апостолов. Но именно в служении Иисуса мы, конечно, и в большей степени должны изучать проявление даров Духа Святого. Хотя, с другой стороны, опять-таки, тоже рассматривая служение Иисуса, рассматривая служение Его уже последователей в вопросах исцеления, я вижу, что само Писание не очень так это служение, когда исцеление, разграничивает, что вот проявление дара, а вот проявление силы. Все это есть сила Духа Божьего. Поэтому я бы особенно не разграничивал. Это что касается меня. Почему? Потому что само себе по себе исцеление, любое исцеление, которое приходит от Духа Божьего, так или иначе, оно дар. Вообще слово «дар» почему-то в изучении даров Духа Святого не особенно учитывается. Не особенно учитывается. Поэтому существует такое представление, что не все дары есть у людей. Но слово «дары», оно само по себе уже говорит во многом за себя. Поэтому в изучении этих даров исцелений, я вижу, тоже существует очень много самых разнообразных представлений. И нельзя сказать, что существует какое-то ясное и четкое представление. Исцеление – это дар Божий, который не имеет каких-то разграничений. То есть, с одной стороны, вроде бы дары исцелений – а значит, если есть дары исцелений, значит, есть исцеление, которое не относится к дарам исцелений. Именно такая дискуссия идет в основном на форумах, вот такая дискуссия в основном идет в самих статьях, которые присутствуют как в интернете, так и вне интернета. Идут дискуссии. Если есть дары исцелений, а другие исцеления – это что, не дары? И вот такая дискуссия, она как бы в большей степени не сколько содействует самому изучению даров, сколько наоборот мешает. Поэтому мы, конечно, постараемся в эту дискуссию сильно не впадать, поэтому мне намного проще рассматривать исцеление как дар от Бога, проявляющийся в жизни человека через прощение грехов и принятие Иисуса Господа. Я, как бы, мне так намного проще, или давайте так, мы как бы для себя увидим, что мы рассматриваем только эту сторону. Мы рассматриваем сторону действия Духа Божьего в жизни человека через покаяние и принятие прощения своих грехов. Также мы рассматриваем действие этих даров, будем говорить так, даров, как результат действия Духа Божьего по определенным молитвам, о которых мы будем с вами говорить. Так нам будет намного проще, чтобы не рассматривать вот это дары, а вот это не дары. Мы скорее так запутаемся, потому что границы как таковой не видно. И никто ее не смог отметить или выделить. Если мы, как говорится, еще раз вернемся к служению Иисуса и посмотрим проявление служения, исцеления в Его служении, то вы границы, где дар действует, а где просто действует сила, вы не заметите. Во всех случаях действует сила Духа Святого. Во всех случаях действует сила Духа Святого. И где дар, где дары, а где не дары, я бы сказал, все дары. Все дары. Хорошо. Итак, рассматривая дары исцеления в служении Иисуса, мы можем отметить, что любые заболевания, с которыми сталкивался Иисус в своем служении, и любые обращения больных к Иисусу, они всегда были отвечены. То есть исцеление, если мы смотрим на служение Иисуса, оно само по себе не представляет какой-то особенной трудности. Да, существовала какая-то особенная стратегия в принятии исцеления. Но тем не менее, мы видим, что исцеление является неотъемлемая часть покаяния. Вот в этом оно как бы есть одна из важных особенностей в исцелении. Исцеление является неотъемлемая часть покаяния. Брат Олег, тогда почему люди, которые каются, не все исцеляются? Это вопрос другой, вопрос принятия. Мы видим, что когда люди приходили непосредственно к Иисусу, те, которые желали быть здоровыми и обращались к Нему, они были исцелены. Да, и шел прямой контакт. На сегодняшний день тот же Дух Господень, который пребывал на Иисусе, пребывает в каждом возрожденном свыше. Да, этот контакт немножко видоизменился, потому что тогда можно было прикоснуться к Иисусу, к этому источнику силы, и получить свое исцеление сразу. Сейчас это происходит в служениях исцеления, когда приезжает человек или есть человек, который двигается в этом даре, и помазание для исцеления на нем пребывает достаточно силы для того, чтобы получать исцеление. Если же вы исцеление получаете непосредственно или принимаете, или стремитесь к принятию исцеления без чего-либо вмешательства или участия, то, конечно, эта сила находится в вас, и вам придется в какой-то степени потрудиться не сколько над самой силой, сколько над своей верой в отношении принятия. То есть никогда не было вопроса в силе. Это видно из служения Иисуса. В силе никогда не было вопроса. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, как безмерно величие могущества Его в нас. То есть вопрос не в силе, вопрос в уровне веры для принятия. Поэтому не все принимали свое исцеление и не все исцелялись в период земного служения Иисуса, не по причине помазания, пребывающего на нем, а по причине уровня веры. Уровня веры. Именно уровень веры является определяющим в том, какой уровень силы вы приняли. Поэтому растет вера, растет и уровень принятия силы. Уровень принятия силы. Ну, насколько это относится к дарам и действуют ли дары вне веры, я думаю, что не действуют. Дары веры также, то есть дары исцеления также нуждаются в вере, как и любые другие дары. Поэтому есть непосредственная связь веры с дарами или принятия действия даров исцелений. Поэтому в Писании написано, что он проповедовал Евангелие, вера от слышания, слышание от слова. А уже после проповеди Евангелия совершалось служение исцеления. Где основную как бы стараются провести границу между исцелениями, которые совершаются через проповедь Евангелия, и как бы дарами исцеления. Вот здесь. Что дар исцеления может проявляться и без проповеди Евангелия. Ну, насколько это можно подкрепить Писанием? Ну, есть истории. Конечно, в Библии есть истории, допустим, когда ученики Иисуса шли на собрание, на утреннее собрание в Дом Божий, вот, и встретили больного. Они не проповедовали ему Евангелие. он ему сказал, встань и ходи, взял его за руку и поднял, и тот исцелился. Есть как бы предположение, что в этот момент как раз действовал дар исцеления. То есть дары исцеления действуют в тот момент, когда человек не слышал Евангелия. С другой стороны, я могу сказать, что это тот, кого исцелил непосредственно один из учеников Иисуса, он был иудеем. То есть по завету ему принадлежало исцеление. Поэтому Бог исполнил обещанное Аврааму, что в семени его благословлятся все племена земные. И этот человек, который состоял в завете Авраама, получил свое исцеление. Опять видите, возникает дискуссия. Возникает сразу дискуссия. Почему без проповеди Евангелия люди получали исцеление? В чем тогда граница? Проповедь Евангелия исцеления и без проповеди Евангелия исцеление. Когда это? То есть, как бы и вот в этой границе пытаются в этом найти как бы само понимание даров исцеления. Что дары исцеления проявляются в жизни человека, когда Евангелие не проповедуется, а за человека молятся, и он сразу исцеляется, еще не услышав Евангелие. Насколько это так, я утверждать не буду. Я просто изучаю в целом исцеление как результат действия Духа Божьего, но вообще как бы рекомендуют, что любое служение исцеления должно сопровождаться проповедью Евангелия. Проповедью Евангелия. Брат Алиха, если человек сейчас вот-вот-вот умрет, как я буду проповедовать ему Евангелие? Ну, опять-таки, давайте так. Я не рассматриваю это как какой-то закон, что только так, а не иначе. Я думаю, что в каждой ситуации нужно действовать, исходя из водительства Духа Святого. То есть, если вы находитесь в такой ситуации, где у вас нет времени проповедовать Евангелие, нужна сразу молитва за исцеление. Возможно, в этой как раз ситуации проявятся это дары исцеления. Потому что человек находится в предсмертном состоянии, и каждая секунда смерти подобная, вам нужно срочно молиться и противостать смерти, и чтобы человек был исцелен. Возможно, в таких ситуациях, конечно, и будет действовать дар исцеления в той форме, о которой говорится в послании. То есть, для того, чтобы иметь более глубокое представление о действии этих даров, надо больше времени проводить в исцелении. Я могу больше говорить о даре слова мудрости, о даре истолкования иных языков, то есть тех, которых практикую я. В отношении же даров исцелений, наверняка больше могу сказать тех, кто его практикует. Причем практикуют не в форме Евангелия, а потом исцеления. А, наверное, в форме как бы свободного исцеления. То есть, когда человек ходит в больницу, молится за исцеление людей на улице. Когда он попадает в разные такие ситуации, где не всегда есть возможность проповедовать Евангелие. Я думаю, что этот дар именно в таких ситуациях наиболее и проявляемый. А уже служение через Евангелие – это тоже дар, но, может быть, какую-то имеет свою разность. То есть я не могу утверждать, потому что сама по себе граница – это настолько тонкая, что какую-то утверждающую форму занимать, где он, очень сложно, очень сложно. То есть мы можем предполагать, но утверждать сложно. Вот почему я говорил, что дар исцеления вроде бы при всей как бы привычности уже даже для нас в какой-то степени, так для меня в изучении этой темы было проще даже не знать, вернее я знал, но не обращать внимания на слово «дары». Вот если бы я не обратил внимания на слово «дары», а просто говорил об исцелении, оно бы у меня не вызвало такую какую-то, такую, знаете, неопределенность во многом. Но когда я стал изучать эту тему, поработал с ней немножко, я увидел, что здесь действительно нужно вносить четкую, ясную границу. И она вырисовывается, более-менее вырисовывается, только вот именно вот в этом аспекте. Проповедь Евангелия и молитва за исцеление. Либо ситуация какая-то сложная, и нужно сразу молиться за исцеление. Я верю, что вот здесь как раз и есть та граница, которую мы можем отметить как проявление или яркое проявление даров или даров исцеления. Когда служение исцеления совершается быстро. То есть, ну, нет времени проповедовать человеку Евангелие, говорить ему о прощении грехов, потому что вот, если не помолиться, все. Возможно, где-то здесь мы можем и провести границу. Ну, что еще мы можем сказать в отношении даров исцеления? Что дары исцеления, они, конечно, никак не связаны с медициной и не связаны с каким-то определенным человеческим знанием. То есть это сверхъестественное вмешательство тоже в определенные процессы, связанные с телом человека. И как следствие, это есть не результат какого-то диагноза, а есть результат Божьего вмешательства и явления Божьей милости, любви, которую Бог являет к людям. Потому что сказать, что кто-то из нас заслужил быть здоровым, то я думаю, что нет. Потому что все согрешили и были лишены славы Божьей. Поэтому исцеление является еще одним показателем милости Божьей, благости Божьей и доказательством. Я бы еще сказал, что это не только дар, а это доказательство, что Бог возлюбил мир. Я верю, что прощение Божье, как свидетельство, одно из свидетельств, это исцеление. Это исцеление. Брат Олег, а я и так верю, что Бог меня простил. Не, я знаю, что многие верят и так, что Бог их простил. Многие и так верят, что они спасены. Но и опять-таки Бог понимает, что после дружбы с сатаной отношение ко многим вещам людей изменилось. И, конечно, людям нужны доказательства. Как Авраам сказал Богу, почем буду знать? Потому я думаю, что исцеление, оно как раз является одним из знамений, в том числе знамений любви Божией, знамений прощения, знамений благоволения. То есть оно относится также и к знамениям. Потому Иисус говорит, что будут проповедующие Евангелие, будут сопровождать сии знамения. То есть он будет подтверждать слово свое последующими знамениями. Так же само уверовавшие будут сопровождать сии знамения. То есть я думаю, что сами по себе дары исцеления также являются знамением благоволения Божьего. Ну а мы называем их дары. Хорошо. Что мы еще можем с вами отметить об этих дарах? Давайте, наверное, немножко поговорим о самом принятии. Потому что границу мы постарались провести. И немножко, конечно, она просматривается. Не ярко, не четко, но просматривается. Давайте я еще раз вот границу отмечу, и мы перейдем к самому принятию. То есть мы с вами можем отметить, что исцеление может идти через проповедь Евангелия. То есть Иисус проповедовал Евангелие, а потом исцелял. А в определенных случаях мы видим, что Иисус сразу исцелял, сразу молился за исцеление, особенно когда к нему подходил кто-то, кто прямо сейчас просил об исцелении. То есть этот человек, он не слышал Евангелия, но он принял, что Иисус это действительно тот, кем он себя называет. Он принял это просто. И без, как бы, без самого слышания проповеди в начале он подбежал и сразу просит исцеления. Иисус сразу молится, и человек исцеляется. То есть, возможно, где-то и здесь есть вот эта граница, если рассматривать, что есть проповедь Евангелия и исцеление, а есть сразу молитва за исцеление. Вот именно вот здесь и задействуются дары исцелений. Ну, а возможно, кто-то может дополнить, конечно, этот материал и добавить еще что-то к этому. Я ни в коем случае спорить и доказывать обратно не буду. Хорошо, давайте мы немножко поговорим о принятии. Потому что, как бы, что это за дар? Я думаю, что меньше всего кто-то будет особенно этим вопросом подниматься. Всех в основном интересует, как принять, брат Олег, или как не мешать действию этого дара, когда он в моем теле, мне же и необходим. Ну, существует, опять-таки, несколько способов принятия исцеления. Опять, это не панацея, это не утверждение, которое по-другому быть не может. Это общепринятые. Общепринятые. Первый способ, и он считается одним из самых главных. Удивительно почему, но вот так вот его рассматривают, как один из самых главных способов. Это молитва за самого себя, за исцеление. Когда вы непосредственно являетесь тем, кто обращается к Богу, как своему целителю, и стоя на его слове, на его клятве, на его обетовании, вы принимаете свое исцеление. От, непосредственно от его. Это исцеление происходит из духа в дух. Как в книге притчи написано, что больше всего хранимого хранит дух, потому что его, из него источники жизни и здравия для всего тела. То есть исцеление приходит из вашего духа посредством Духа Святого и вашей веры. Опять-таки, даже я бы и здесь какое-то мог провести разграничение. Я не могу утверждать, опять-таки. Но я могу бы провести разграничение. Именно где? Мы знаем достаточно примеров, когда люди получают исцеление мгновенно. А есть свидетельства, где люди получают исцеление не мгновенно, а проходит какое-то время. То есть они стоят на слове, они молятся, и в один из дней происходит исцеление ихнего тела. Сказать, что когда долго стоят и молятся за исцеление, это не дары, нельзя. Сказать, что только так проявляются дары, когда мгновенно, тоже нельзя. Где граница? Опять-таки, видите, мы тоже приходим к определенной дискуссии. Где граница? Где граница? Когда я сразу получил исцеление, вот дары исцеления. Либо когда я стоял в вере и получил свое исцеление, это тоже было проявление даров исцеления. Где граница? Я бы, конечно, не старался в этом случае особенно выводить границу. Но я бы хотел отметить, что именно вера или уровень веры все-таки является определяющим в большей степени в вопросе принятия. Принятия. В этой ситуации вера особенно будет играть роль, потому что когда за вас кто-то молится, его уровень веры может стать определяющим. Когда вы сами за себя молитесь, ваш уровень веры может стать определяющим. Но опять-таки, я еще раз отмечаю, я знаю свидетельства, когда человек только покаялся, только принял Иисуса Господом, рядышком никого не было. Он обратился к Богу за исцеление и сразу получил свое исцеление. Да, возможно, это и есть как раз вот, вот та граница, которую иногда хотят выводить верующие. Да, возможно, это как раз было проявление даров исцеления. То есть Бог по своей великой милости и благоволении в этой ситуации проявился так. Потому что этому человеку очень важно было, это нужно. И какой-то Божий промысел, пути Божии в этом плане неисповедимы. Божий промысел был в отношении этого человека, чтобы привести его к чему-то. Возможно, это так. Я не буду утверждать. Опять-таки, я говорю, что этот вопрос настолько сложный сам по себе, что здесь утверждать нельзя, здесь больше надо практиковать, чем утверждать. То есть первый способ, наиболее распространенный, это молитва исцеления, когда человек сам молится о принятии своего исцеления непосредственно от Бога. От Бога. Я отмечу, здесь уровень веры во многом является определяющим. Второй способ, это когда вы молитесь за кого-то. И проявляются этот дары. Эти дары. Вот видите, опять-таки, эти дары. Когда вы молитесь за кого-то. То ли за членов своих семьи, то ли в молитвенном служении молитесь за исцеление людей. И проявляются эти дары. Опять видите, как бы, с одной стороны напрашивается граница, а с другой стороны не особенно хотелось бы эту границу внедрять, чтобы меньше в исцеление вкладывать разных знаний. Потому что, конечно, мы можем проводить дискуссии об исцелении и разработать множество разных знаний, но в этом нет необходимости. Я думаю, что исцеление, вот такое, какое оно есть, служение Иисуса, его нужно так и рассматривать. Как можно меньше вводить каких-то дополнительных сложностей. Сложности и так есть, но дополнительных сложностей. Что вот этот вот исцелился, потому что здесь проявился дар. А вот этот вот не исцелился, потому что дар не проявился. А почему в отношении этого проявился, а в отношении этого не проявился? Ну, таково Божье благоволение. И мы уже какое-то лицеприятие вносим. Вот здесь оно как бы само по себе незаметно, но если не мудро подойти к этим дарам, то может возникнуть лицеприятие. Во всяком случае, когда я рассматривал этот материал, в какой-то степени у меня напрашивался вопрос, а что есть лицеприятие Божие? Потому что во многих дискуссиях в отношении этого дара мы просматриваемся, что даром проявляется как бы в отношении тех, в отношении кого есть воля Божья на исцеление. Подождите, а что у Бога есть на кого-то воля Божья не на исцеление? И вот само лицеприятие сразу проявляется. Поэтому лучше меньше каких-то таких дискуссий, почему кто-то исцелился, почему кто-то не исцелился. Мы можем попросить у Бога мудрости и через дар развлечения духов или слово знания иметь какое-то представление, почему кто-то не исцелился. А почему он только покаялся и сразу исцелился, возникает вопрос. Я думаю, что во многом я бы оставил это на Бога. Я бы особенно не вникал, но если кого-то сильно интересует, он может помолиться и спросить: Бог, почему вот этот человек исцелился сразу, а вот этот покаялся, но исцелился только через 2 месяца? А почему вот этот вообще не исцелился? Я думаю, что это настолько личностные вещи, и во многом личность даже между Богом и человеком, что выводить из этого какую-то закономерность нет необходимости. Просто нет необходимости. Опять-таки, если кого-то это будет очень сильно интересовать, он может на эту тему поговорить с Богом. И говоря на эту тему с Богом, вы все равно не сможете вывести закономерность. У вас все равно это не получится. Закономерность есть только в том, что любое принятие от Бога совершается верой. Вот в этом есть закономерность. Все остальное во многом связано с определенными как поведением человека, действием человека, его прошлым. То есть есть какая-то. Прощение грехов смывает все. И там уже вопрос принятия. Вопрос опять-таки веры. Хорошо. То есть второй способ, тоже известный и распространенный способ, это когда кто-то молится за кого-то. И проявляются, и действуют дары исцелений. Тоже не всегда люди исцеляются. Тоже это процесс по возрастающей. Но знаете, я слушал людей, которые двигаются в исцелении. Что они советуют? Ну, в свое время, когда я ходил в больницу, тоже молился за людей за исцеление. Я тогда особенно изучал вопрос, связанный с исцелениями. И в изучении этих материалов я заметил, что все, кто служится в служении исцеления, они дают такие общие рекомендации. Говорят, что даже если вы молитесь за людей за исцеление, они не исцеляются, ни в коем случае не останавливайтесь. Они не исцеляются не потому, что исцеления на них, на их воле Божьей, на их исцеления нету. А во многом, по всей видимости, это связано с уровнем вашей веры. Вы учитесь, вы двигаетесь. Уровень вашей веры растет, и наступит день, когда проявление исцеления будет намного чаще. Поэтому, ну, это одна из сторон, вторая из сторон, что, возможно, человек сам по себе кого-то не простил. То здесь в исцеление входит целый процесс. Поэтому лучше всего, конечно, прежде чем индивидуально молиться за кого-то человека, проповедовать ему Евангелие, пусть немножко даже, потом привести его к покаянию, прощение обязательно, чтобы он простил всех. А потом молиться за исцеление. То есть это самый универсальный и самый эффективный способ. И если же такой возможности нет, то, конечно, и человек просит молиться за исцеление, то тогда молятся сразу. Молятся сразу. Поэтому второй способ в применении этого дара и в получении исцеления, это когда человек один молится за второго человека. Это совершается в служениях евангелизации, это совершается в массовых служениях, когда один человек молится за другого. Следующий путь исцеления – это когда человек обращается к пресвитеру. Это в книге Иакова взято это служение. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви». И там описывается, как пресвитер церкви, помазав елеем, помолиться за вас, то есть как бы тоже рассматривается одно из способов принятия исцеления через пресвитеров церкви. Ну, опять-таки, я бы не сказал, что вот эти 3 способа, которые я мог бы отметить, это все. Способы принятия исцеления самые разнообразные, и во многом они связаны именно как с проявления последующих других даров. Это может быть дар слова знания, это может быть дар слова мудрости, это может быть истолкование иных языков, и вы принимаете исцеление. Поэтому я думаю, что сводить принятие исцеления в служении даров исцеления каким-то двум, трем более распространенным способом не будет верно. Слава Богу, мы просто должны быть благодарны Богу за любую форму принятия исцеления. Что Он будет для этого использовать? Человека, личную молитву, еще какие-то дары. Это уже пусть будет на Его рассмотрение. Наша часть – верить. А как Он это сделает, через кого или что Он это сделает, это уже можно оставлять смело на Его. В отношении исцелений нельзя вывести какие-то жесткие, неизменные правила и рассматривать их что? Только так, а не иначе. Где выводят жесткость и рассматривают, что только так и не иначе? Это только в вопросе веры. Что для того, чтобы принять исцеление, необходимо, чтобы была вера. Вера либо молящегося за, либо вера за того, у кого, за кого молится. Вот тут вопрос. Вопрос веры всегда остается номер один. Вера должна быть обязательно. Обязательно. Во всяком случае, либо у того, кто молится за кого-то, либо у того, кто принимает, должна быть обязательно вера. В этом вопросе 100% да. В остальных, я думаю, что не стоит ограничивать Бога и ставить какие-то границы, а позволить Ему реализовать Его волю и, работая с человеком, научить его самыми разнообразными путями, как, возможно, принять ему исцеление. Пути есть разнообразные. Допустим, если мы возьмем такой из путей, которые Бог показал Аврааму. Сара не могла родить. Бог сказал Аврааму, помолись за жен там, такого-то царя, а у них нет детей. Он помолился за них, спустя какое-то время родился у него сын. Сказать, что именно это является причиной того, что у него родился, я не могу утверждать. Потому что у него было обетование. Но это, возможно, тоже было в принятии исцеления каким-то шагом. Ну, видите, то есть здесь мы не можем вывести какую-то вот только так и не иначе. Как Бог будет действовать, какие шаги, с чем эти шаги будут связаны в принятии исцеления, это известно только Богу. Я бы сказал, что в этом вопросе от пути Божия неисповедимы точно. Поэтому здесь мы должны быть более свободными, и не выводить какой-то закономерности, но говорить о вере обязательно. Что для того, чтобы быть исцеленным, должна быть вера. То ли у молящегося за исцеление, то ли у принимающего исцеление. Обязательно. Вера же приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Здесь закономерность есть стопроцентная. В самой же стратегии и в шагах принятия тут уже получайте от Бога непосредственно. Потому что здесь пути принятия самые разнообразные. Я бы еще хотел с вами немножко поговорить на тему, почему Бог исцеляет. Потому что иногда задают вопрос, брат Олег, а вот почему Бог вообще исцеляет? Какова причина, что Бог исцеляет? Ну, общепринятые ответы – это Бог любит, Бог прощает, Бог милует. И я бы хотел немножко систематизировать, почему Бог исцеляет. Но, во всяком случае, мне понравился определенный подход вот именно в систематизации, почему Бог исцеляет. Я хочу перечислить некоторые пункты, почему Бог исцеляет. Первый пункт, потому что Его об этом просят. Простой, но он тоже и важный. Он исцеляет, потому что Его об этом просят. Второй пункт. Бог исцеляет как ответ на веру. Ответ на веру. Третий пункт. Бог исцеляет во свидетельство об Иисусе и тех посланий, которые Он проповедовал. Следующее. Бог исцеляет, чтобы открыть или явить свое благоволение к людям. А это у нас было четвертое. Пятое. Бог исцеляет,
чтобы убрать всякое препятствие для реализации своего служения в жизни человека. И это такие, видите, есть места. Бог исцеляет шестое, чтобы исполнить свои обетования или обещания в церкви Иисуса. То есть церкви непосредственно как служение. И седьмое, Бог исцеляет, чтобы опять-таки вся слава и величие и господство было проявлено, и все видели, что Он Господь. То есть подтверждение своего господства. Господства. Ну, также восьмое мы можем сказать, что Бог исцеляет, чтобы явить свою милость и сострадание. То есть вы также можете найти какие-то причины, почему Бог исцеляет. Но опять все сводится к тому, что Бог верный, и Бог хочет, чтобы человек был целостным, чтобы у него было все цело и ничего не сломлено. По этим причинам Бог исцеляет. Перечни самих исцелений или какие есть исцеления, ну, я не буду приводить, потому что он очень большой. То есть все виды болезней, отмеченные в Писании, от них Бог исцеляет. Бог исцеляет от всех болезней. То есть я бы рассматривал, что болезнь как результат греха, что само исцеление – это есть устранение последствий действий греха. Как последствий, а не как бы группировал на какие-то группы. Это такие болезни, это такие. Поэтому дары исцеления, я верю, и рассматривая это, как бы тоже верю, что это есть Божье благоволение, на это есть воля Божья. Но учитывая, что это дары, то мы их относим именно к моменту проявления, где есть особое какое-то вмешательство Божие. По каким причинам? Ну, опять мы можем дискуссировать, но в этом нет необходимости. В этом нет необходимости. Во всяком случае, дискуссия может привести к разным примерам, и все они, возможно, будут правильные. Поэтому мы можем для себя лишь что-то узнать. А сама граница настолько тонкая, как мы уже говорили, что утверждать нежелательно. Хорошо. Ну, насколько что кому стало четко, ясно и понятно в отношении этого дара, я думаю, что те, кто практикуют эти дары, те, конечно, увидели определенные границы. Я, во всяком случае, для себя многие моменты отметил в отношении проявления этого дара. И само по себе разграничение я увидел именно проповедь Евангелия исцеления и исцеление без проповеди Евангелия напрямую. То есть здесь я вот как-то увидел для себя границы. Возможно, еще как-то потом увижу. Ну, Бог покажет. А кто увидел, возможно, какие-то другие границы, тоже хорошо. Слава Богу. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за сегодняшний урок. Он у нас получается как бы в самом цикле этого служения дары Духа Святого как завершающий идет, потому что следующих даров уже все, их 9. Вот. Поэтому, возможно, мы с вами будем рассматривать какую-то еще тему, и вы сможете ее либо сегодня, либо в следующий раз отметить, какую тему мы будем с вами еще рассматривать. Хорошо, давайте вначале поблагодарим Бога, а потом пообщаемся и затронем уже эти вопросы. Отец, мы благодарны Тебе за Твои дары. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас применять Твои дары. Спасибо Тебе, Иисус, за те дары, которые есть в каждом из нас лично. И мы принимаем с благодарением действие этих даров, как в нашей жизни, так и через нас в жизни других людей. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшнюю встречу. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас и будешь учить нас и дальше. Во имя Иисуса. Аминь.